В апреле я влезал в трусы и снимал их в октябре, — вспоминал недавно мой старый друг, режиссер Семен Плоткин. Все мое детство я помню себя в черных сатиновых трусах. Если б надо было соорудить памятник моему детству, я повесил бы на стене черные сатиновые трусы и написал «История моего детства». Сенька, а помнишь, мы играли в тени тутовника в ташкентскую игру? В «Ашечки». Тяжесть вываренных в кастрюле, отполированных ладонями маслов, удобно укладывается в памяти моей руки. И ты, как всегда, мухлевал, потому что хотел выиграть у меня замечательную, великую марку. Сталин и Мао пожимают друг другу руки, а за ними реют советские и китайские знамена. Мы уже знали, что марка уникальна, потому что на ней разоблаченный злодей Сталин, но еще не знали, что она уникальна вдвойне. Неразоблаченный злодей Мао Цзэдун был жив-здоров, а культурная революция только на подходе. Вдруг в арке двора появилась мама. У нее было странное торжественное выражение лица. Она подошла к нам и сказала: «Знаете, дети, что сегодня произошло? Сегодня человек полетел в космос». «Семен, ты выронил все выигранные у меня ашечки и застыл по стойке смирно. Я это помню». «Ты стоял по стойке смирно. Рядом лежал на боку твой самодельный самокат на ворованных с авиационного завода подшипниках. Где-то в ужасающей высоте, героически матерясь, одиноко летел в космосе первый человек, и в эти же минуты как раз переезжали либерманы из 43-й. Они переезжали, а внук их Сашка в знак протеста вышел на балкон и пилил на скрипке, которую обычно брал в руки со скандалом. Он стоял в просторных сатиновых трусах и пилил, пилил, пилил». Так не хотел переезжать. Уже был подогнан грузовик, и старый их дед тащил черный радиоприемник, а бабка кричала ему на идиш: «Что его брать, когда по нему только узбеков слышно?» Я делала вид, что не понимаю этих старых евреев, так же, как поступала с собственной бабкой, когда ко мне приходили одноклассники. «Мамеля, почему этот мальчик полез на крышу?» «Чинить антенну, ба». «Он еврей?» «Нет, ба». Все равно я не хочу, чтобы он разбился. Бог мой, почему все это мне хочется вспоминать под музыку вроде музыки Нина Рота к Амаркорду? Помнишь эти 100 раз перевиданные кадры, где зимним вечером мальчики танцуют танго на террасе заколоченного на зиму заснеженного гранд-отеля под давно замершие звуки сладострастного летнего дня? И ответь, Сенька, друг мой, существует ли сегодня вещь более далекая от нашей жизни, чем дурацкие полеты человека в дурацкий космос? И целая эпоха в моей жизни — Иссык-Куль. Огромное синее озеро в груди Тянь-Шаня. Поселки вдоль берега, привычные названия с детства — Чалпон-Ата, Рыбачье, Ананьевское. Мы облюбовали Чалпон-Ата. Мой отец, в то время студент художественного училища, оказался там на практике. Он был потрясен красотой и дешевизной горного края киргизов. Написал мне письмо крупными буквами. «Диночка, здесь море синее-синее, белый песочек». Мне было 4 года, я уже умел читать. Много болело. Словом, велел матери приезжать. Так я впервые оказалась на берегу этого и вправду синего, безбрежного, окаймленного многослойными грядами снежноголовых, они же пепельно-синих и вдоль воды карминно-бурых гор, красивейшего из озер мира. Чуть ли не в первый вечер я потерялась в поселке, вернее, просто ускользнула от взрослых. Уже тогда я норовила оторваться от провожатых. Родители сносили чемоданы в дом, устраивались в комнате, снятую тетей Насти. Я же вышла со двора и просто пошла и пошла. Отправилась самостоятельно гулять по главной улице, вдоль которой выстроились все достопримечательности поселка: сельмак, аптека, клуб, школа, сельсовет, баня. Это была длинная сельская улица, обсаженная тополями. По ней можно было идти долго, интересно и очень далеко. Я забрела бог знает куда. Как и где меня нашли обезумевшие от поисков родители, не помню. Кажется, на школьной волейбольной площадке. Но то чувство упоительного странничества, вольности, отчужденности и безотносительности ко всему миру, которое сопровождает меня всю жизнь, везде, где бы в своих путешествиях я ни оказалась, было в тот раз испытано, вероятно, впервые, если я запомнила его так остро и потрясенно. Впрочем, в семье хранятся фотографии, свидетельствующие о более ранней попытке к бегству. На ней я, двухлетняя, в большой мужской шляпе, почти поглотившей всю мою лысую, обритую в недавнем тифу голову, вольно и решительно, одна нога занесена для шага, другая уже в пути, иду, как точно говорит моя мама, иронически посматривая на это фото, восвоясь. Поодаль, перед рядами сидящей на скамейках публики, стоит мужчина в белой рубашке и широких брюках, протягивая вперед руку и разевая рот. Дело происходит на импровизированном концерте эстрадной песни на танцплощадке дома отдыха «Бричмула» в горах Чимгана. «Вызвался дядечка спеть», — говорит мама. «Действительно приятный, хотя и невеликий тенор. Вдруг ты скользнула с моих коленей, схватила со скамейки его шляпу, надела на свою ушастую тыкву и двинулась в путь. Я не стала тебя останавливать, хотела посмотреть, насколько далеко уйдешь. Потом пришлось-таки остановить. Пыталась выяснить у тебя, зачем в таком серьезном походе нужна явно чужая и явно мужская шляпа. Ты не отвечала. Все хохотали, видишь, это видно и на фото. А кто-то сделал снимок, в общем, уникальный. В то время совсем не у каждого в руках был фотоаппарат. Хозяйку нашу звали Настей. И это целая череда летних месяцев. На маленьком местном базарчике мама покупала кур, и тетя Настя рубила им головы. Она это делала очень буднично. Зажимала курицу между колен и тюкала по голове топором. Одна из таких уже посвященных в суп вырвалась у нее из рук и гонялась по двору без головы, но с двуглавым фонтанчиком крови, пульсирующим из шеи. И вот это произвело на меня одно из самых неприятных впечатлений в жизни. Не от жалости. Я никогда не испытывала никаких сантиментов по отношению к этим созданиям. Но было что-то кощунственное в этой движущейся незавершенности. Умри же! Умри! Затем их ощипывали и потрошили. В наваристом бульоне плавали обнаруженные в курице недояички. Желтые, вкусные, мучнистые на раскус шарики разной величины. Почти каждое лето мы редкий год изменяли Иссык-Кулю, а, изменив с удвоенной любовью, возвращались туда на будущий год. Мы уходили в большой поход в горы. Инициатором подобных утех всегда была моя неугомонная мама. Среди мужчин компании обязательно находился кто-то, кто в студенческом возрасте ходил в турпоходы, умел вставить палатку, разжигать костер и варить суп из тушенки. Собирались несколько дней. Выступали с торжественностью федеральных войск, вышедших из форта на тропу индейцев, несколько женщин со старшими детьми, пожилой преподаватель физкультуры Игорь Яковлевич, студент на каникулах Саша и Ирма Степановна, энтузиастка. Однако, как это не смешно, но альпийские луга я увидела впервые именно в этих походах. И блеск, и грохот высокого и узкого, кинжалом вонзившегося в озерцо водопада, объятого дымящейся водяной пылью, и толстого сама под скользкой корягой в ручье. А помнишь ты, ироничная старая дура, как с вечера вы поставили палатку, а утром ты первая вышла и замерла. Весь склон горы перед тобой пламенел алым, и только что взошедшее солнце накаляло этот цвет до нестерпимого радостного вопля, который зрел-зрел и вдруг вырвался на волю из твоей вечно ангинной глотки. И это маковое поле, и горы с альпийскими лугами, и цветы высотой с тебя, десятилетнюю, это и есть ироничная старая дура, это и есть счастье твоей жизни. Интересно, куда подевались все эти люди? Вот Ирма Степановна, энтузиастка, женщина лет 50, наша ежегодная соседка по тете Настиному двору. Мне вспоминается один эпизод на пляже. Она купила сметану в баночке и тщательно намазала лицо, оставив только подглазные круги. Получилась довольно устрашающая маска. Круговыми движениями пальцев она вколачивала сметану в дряблые щеки и шею. Мне было лет 12, и я с любопытством следила за ее руками, совершающими плавные танцующие движения по коже лба. При этом она щебетала, не умолкая. Вероятно, ее уже нет на свете. Страшная досада и обида, вполне эгоистическая, поражает меня, когда вдруг узнаю, что умер кто-то, кого я знала, кто имел к моей жизни весьма косвенное, случайное, мимолетное отношение. Неважно.
Этот человек пусть на мгновение был частью, хотя бы и незначительной частью моей жизни. И вот он умер, его уже нет и никогда не будет. Исчезла вероятность того, что снова когда-нибудь он проскользнет в массовке моей жизни. Как же так? Вопиет все внутри меня. Ах, меня обобрали, отняли, без моего ведома мое. Значит, мое имущество, моя жизнь тает. Кто возместит мне убыток? Я вижу так ясно ее перед собой. Я завороженно слежу за танцующими по коже, скользящими в сметане пальцами. Над ее головой стоит облако, накапливая в брюхе опаловый дым небес. Купальник ее синий, в белый горох. Куда подевалась вся моя жизнь? И к чему с такой нелепой нежностью я перебираю эту добычу детской памяти? Я ныряльщик, спасатель. Уходит под воду океана времен. Мой город со всеми моими людьми, деревьями, улицами, домами. Так корабль погружается в пучину со всеми своими пассажирами, и только мне одной дано извлечь из глубины несколько эпизодов минувшей жизни, несколько лиц, несколько сценок, предметов. Увы, мои силы не беспредельны. Я ныряю, ныряю, с каждым разом погружаясь все глубже, все холоднее и опаснее воды моей памяти. Однако снова и снова я стараюсь достичь самого дна, искатель черного жемчуга. Там, в глубине, над моей головой борются течения, относят меня в сторону потоки, и видимость становится все хуже и хуже. Зажмурив глаза, я хватаю все, что под руку подвернется, не выбирая и не сортируя улов, а просто ныряя и ныряя из последних сил, все тяжелее всплывая на поверхность с очередным обломком мимолетной, сладостной Атлантиды. Еще лицо, еще сценка. Вот блеск виноградных листьев на беседке во дворе моего дяди. Вот красная с золотом бархатная жилетка упавшего с неимоверной высоты канатоходца на празднике Навруз. Она соскользнула с его плеч, когда, как куклу, его поднимали и взваливали на носилку, и увезли на скорой помощи, а жилетка осталась лежать на земле, и никто не осмелился к ней подойти. А вот белый шар бульдонежа на столе учительницы и шелковый черный фартук на выпускном моем экзамене по фортепиано, и даже, о драгоценность, смехотворно малого улова, патефонная игла, которую точит одно перевернутой голубой пиалы моя давно истаившая детская рука. И нет мне дела до хронологии этого повествования, ибо не существует хронологии в том океане, куда навеки погружаются города. Глава 20. Сначала музыка разливанная, качельная, карусельная, потом доски сцены метут бархатным подолом, мелким топотком перебирают носочками балетных туфель и опять ввысь, ввысь, и улетают к верхушке сверкающей ели, и там замирают. Чайковский. Потом петушиным воплем побудка горна, и в эфире пионерская зорька. «Верка, тебя, холеру, утюгом огладить, что ли?» Девочка молча садится на постели, еще не открывая глаз. Если глаза закрыты, можно представить, что матери нет, а голос ее просто снится. Но главное, вот эдак не пересидеть. Подскочит, завернет ухо конвертиком, приволочет к умывальнику, ткнет носом в кран прибольно. Однажды до крови расколошматила. Поэтому Вера поднимается и шлепает к умывальнику сама. Мать и вправду гладит. Так что утюг — вполне весомая действительность. Пока лохматая зубная щетка мятной иголкой елозит во рту, радио отчеканивает радостные итоги сбора макулатуры и металлолома. Школа такая-то заняла первое место. «Ты сегодня довести меня хочешь, а?» Никто ничего не хочет. Все желания съеживаются и замирают, потому что впереди проклятый школьный день. Математика, русский, география, узбекский, труд, пение. Желания оживают и распускаются только по дороге домой. Если не садиться в трамвай, а идти пешком через сквер, мимо дурацкой, как клубень картошки, отсеченной башки Карла Маркса, на высокой мраморной колонне, мимо длинных скамеек, на которых поодиночке и по двое-трое сидят 108-е, перекинув ногу на ногу так, чтобы видна была цифра, нарисованная на подошве туфли. Долго Вера считала, что Это номер размера обуви, который забыли стереть. И только недавно Сергей снисходительно объяснил ей, что это цена, за которую 108-я пойдет. «Куда пойдет?» — уточнила Вера. Ее обстоятельное воображение всегда требовало примет места и событий. «Куда-куда?» — возмутился ее тупостью Сергей. «Вот куда!» — и показал на пальцах. Указательный правый ныряет в свернутую трубкой ладонь левой. «Теперь понятно. Так вот, если идти домой пешком, разглядывая жизнь вокруг себя, то хочется сразу всего и много. Погадать у цыганки. «Эй, девочка, все скажу, не утаю, тайной ты рождена, большая дорога ждет, красота будет твоя карта». Полизать эскимо. Сверху ломкий слой шоколада. Внутри, как только откусишь, сливочно-кристаллические разломы. Потом подробно облизывать плоскую, плохо оструганную щепку, способную занозить язык. Погладить переливчато-синюю спинку Ильи Ивановича. «Давай-давай, топай отсюда, шалава! Ишь, за бесплатно птицу помацать норовят!» Кроме того, на сквере, через который пролегают дороги по всему земному шару, можно увидеть много интересных людей. Часто тут бегает сумасшедший в черном драповом пальто, машет руками, как мельница. Еще один в кепке, бакинке, размашистым шагом напролом пересекает клумбы, шуршит прорезиненным плащом до пят, выкрикивая дикие, негазетные лозунги. А однажды, возвращаясь из школы и размышляя над личностью Маруси, Вера наткнулась на... Но тут надо объяснить. Маруся, если ее принять за женщину, а все принимали ее за кого угодно, но официально считали женщиной, была тем драконом, который не давал опоздавшим ученикам после звонка войти в класс. Маруся была узбечкой и считалось, что она женщина. Но если призадуматься, то женского у нее было только имя, да и то не узбекское. Это был мужик в женских шальварах из хан-атласа, в калошах на босу ногу, всегда в телогрейке и с косынки на голове, повязанной на пиратский манер, как у Билли Бонса из «Острова сокровищ». У Маруси было крупное мужское лицо с вертикальными морщинами вдоль щек и свинцовым взглядом. Ее боялись все ученики. От писклявых первоклашек до куряк десятиклассников. С учениками Маруся сообщалась при помощи двух неизменных фраз — вопроса и ответа, которые можно было считать переговорной частью, после чего следовало уже рукоприкладство. Если опоздавший вбегал в двери школы после звонка, Маруся вставала из своего угла, мужской, блатной походкой направлялась к вошедшему и коротко, хрипло спрашивала: «Куда перешься?» Ответ ученика, в чем бы он ни заключался, ее не интересовал. «Иди взад! Жди звонка!» Не дай бог, если новенький, а на это мог решиться только неискушенный человек, пытался прошмыгнуть незамеченным или проигнорировать стража. Маруся настигала свою жертву в секунду и, грубо волоча за собой, вцепившись в ухо или в воротник формы, вышвыривала нарушителя на улицу. Это был прирожденный, вдохновенный вышибала. Годами, с утра и до закрытия школы, сидела она за обшарпанным столом в закутке холла, никогда не дремля, не читая, ни на минуту не отвлекаясь от наблюдения, даже прикуривая как-то машинально, на ощупь нашаривая сигарету в пачке, курила и следила за входящими и выходящими своим тяжелым свинцовым взглядом. Кажется, ее и учителя побаивались. Однажды Верка опоздала, и вместо того, чтобы, не показываясь на глаза Марусе, просто обождать за дверями школы звонка или на худой конец и вовсе отправиться куда-нибудь, хоть и в зоопарк, расположенный совсем недалеко от школы, она из захлынувшего дождя решилась войти. «Куда перешься?» На этот раз Маруся возникла не из своего угла, что было неожиданностью, а откуда-то сзади. Девочка обернулась и уперлась взглядом в большое нечистое лицо. Никогда еще она не видела Марусю так близко. Она стояла и молча изучала лохматые брови, крупный сально-блестящий нос с тремя спускающимися по хребту бородавками, редкие жесткие усы над морщинистой губой. Возможно, другой ребенок испугался бы до икоты Но Верка была человеком пуганым, битым, хлестанным. Ее было трудно напугать тумаками. А подробно изученная топография Марусиной морды обещала в дальнейшем так много интересных размышлений. Поэтому она продолжала зачарованно разглядывать этого льва в пиратской косыночке. — Ти не мой? — Ананиски! — прорычала Маруся. Вера кивнула. Она и в дальнейшем в жизни случалось давала втянуть себя в рискованные ситуации. Тогда Маруся сгребла ее в охапку и куда-то понесла, сопя и рыча себе под нос. Верины руки были плотно прижаты к бокам, она даже не могла отпихнуться. Все произошло так ошеломительно, быстро и дико, что она не крикнула, не испугалась, не удивилась. Марусины железные лапы беспрестанно елозили по ее телу. Втолкнув Веру в туалет, она прижала ее к холодному кафелю стены, сорвала с девочки куртку и вдруг встала. Ужасно сопя и матерясь по-узбекски, ощупывать, обшаривать и мять ее тело. Казалось, что этот дикий и странный обыск доставлял ей яростное наслаждение. Несколько секунд Вера не могла понять, что Марусе нужно. Запах, исходивший от той, запах кислого молока, от волос, чеснока и застарелой табачной вони, был ужасен. Это и привело девочку в чувство. Брезгливое бешенство обдало ее волной какой-то пружинной силы. Она вывинтилась из жестких рук, нырнула под Марусино брюхо, так что та, потеряв равновесие, упала на колени и, схватив жестяное ведро с надписью «Школа номер», с силой опустила его на Марусину спину. И тогда испугалась и дико заорала, продолжая бить и бить ведром об эту жирную спину и голову. И только на улице, под дождем, поняла, что бежит в сторону сквера, без портфеля, без куртки, плача и поминутно оглядываясь. Интересно, что она не рассказала о происшествии никому. Ни в школе, ни, разумеется, матери, ни даже Сереге. А уж кто и мог объяснить происшедшее, так только он. Но Вера молчала, предпочитая хранить этот случай на особой полочке в голове, время от времени доставая его и разглядывая со всех сторон. Так вот, когда однажды Вера шла из школы, размышляя над тем, кто же такое на самом деле существо Маруся, взгляд ее вдруг упал на чьи-то гигантские ноги, повернутые к ней пятками, плавные такие лыжи. Она медленно поднимала голову. Жилистые загорелые бревна ног не кончались. Вера вскрикнула и, как ужаленная, отпрыгнула в сторону. Спиной к ней стояла гигантского роста женщина. Со своей высоты она даже не слышала, что за лилипут пискнул там, внизу. Вероятно, ждала какую-нибудь машину. Стояла, посматривая то на дорогу, то на часы, поднося к глазам огромную лопасть руки. Девочка перевела дух, и тут до нее дошло, что перед ней звезда ташкентского баскетбола, знаменитая женщина-гигант Рая Салимова. Одета была просто, хлопчатобумажное платье выше колен и теннисные тапочки. Вера вспомнила, что Серега объяснял, в чем ценность игрока такого роста. «Она просто подходит и ложит мяч в корзину», — кричал он, вытаращив глаза. «Усекла? Высотища 2 метра! 13 сантиметров!» Вера осторожно обошла Гулливера, задирая голову и прикидывая, кто кого победит в честном поединке, Маруся или баскетболистка. А вот портфель, плоский, как голос, докладывающий о сборе металлолома. Сейчас с него последуют тетради, изрисованные вдоль и поперек, несмотря на регулярную материну порку, учебники, истрепанные до тряпичного состояния, деревянный изгрызенный пенал с изгрызенными карандашами и резинками, мятые и рваные, изрисованные розовые промокашки. А там, в приемнике, уже кто-то марширует под замедленный ревматический аккомпанемент, ставит ноги на ширину плеч и возвращается в исходное положение. «На зарядку по порядку! На зарядку по порядку! Становись!» Вера однажды пробовала маршировать под эту музыку. Получилось как в замедленной съемке. Она почему-то сквозь музыку видела аккомпаниаторшу за роялем, старушку с круглой спиной и жировым горбиком ниже затылка. Растопырив пухлые пальчики, та не в такт тарабанила, цепляя по пути соседние клавиши. Между прочим, однажды Вера столкнулась с ней в дверях гастронома и даже не удивилась, что узнала. Она вообще мало чему удивлялась по-настоящему.
Буквально лет через 7 она под руку будет волочь эту старушку через дорогу в попытке нагнать одинокий гроб с телом дорогого им обеим человека. А теперь переходим к водным процедурам. Каким количеством муторных казенных слов загромождена жизнь? Почему не сказать «примите душ»? И что это за водные процедуры такие? Вообще слово «процедура» в веренном воображении имело стойкий больничный смысл. Затем тот же голос проводил утреннюю гимнастику на узбекском языке. Она торопливо заглатывала куски хлеб с сыром, потому что уже вовсю разорялся хор Всесоюзного центрального радио. Начинали выть высоченными истеричными голосами: «Мир! Нам нужен мир! Мир, чтобы смеяться!» И вдруг резко и очень высоко: «Смеяться! Мир, чтоб трудиться!» Новый прыжок сверлящей боли: «Трудиться! Мир, чтоб любить и дружить!» Но почему? Почему, когда ты еще, собственно, не проснулась, и мать все рычит, бурчит и норовит достать обжигающей своей лапой то затылок, то задницу, то спину, почему с утра они поют такие песни, да еще такими сдавленными бутылочными голосами, словно и сами не верят в то, о чем поют? «Значит так, — говорит мать, — я отлучусь по делу дня на два, чтоб все тут было подбрито». Веру, как всегда, обдало внутри радостным жаром, но она и глаз не подняла, равнодушно наклонила голову. «Подбрито! Стыдно кому пересказать. У матери вообще были такие выраженницы: закачаешься. Это означало, чтобы все было в порядке полнейшем. Как обычно, Вера внесла в свой тайный список и это безобразное слово. Она уже года три вела такой вот собственный счет словам, который никогда, ни при каких обстоятельствах произносить было нельзя. Так она исподволь готовилась к будущему отделению от материка под названием «мать». Так беглый каторжник готовится к побегу, запасаясь сухарями. Так матрос, бегущий с корабля, мысленно прочерчивает маршрут. «Когда-нибудь, — думала девочка, — когда-нибудь она пройдет мимо этой чужой женщины, не оглянувшись». Вообще-то, если мать говорит «на два дня», может выпасть и счастливейшая неделя. Однажды на месяц где-то пропадала. Явилась, как ни в чем не бывало, похудевшая и крикливая. Может, ее где-то там держали под замком, не выпускали, прятали? Эх, заперли бы ее на подольше. Одно время Вера даже раздумывала над неким письмом, просьбой насчет того, чтобы мать подержали где-нибудь в заперти. Но не могла придумать, за что. И главное, куда бы и кому такое письмо послать. В дни материных отлучек Вера кормилась как и где придется, ведь денег мать не оставляла никогда. Правда, перед отъездом закупала несколько кило баранок, сушила сухари в духовке, словно заключенному передачу готовила, и они вкуснейшими у нее выходили, посыпанные солью и сахаром, и оставляла шмат сала и кило сыра. На этом девочка жила. Иногда сбегала к дяде Вале, и там всегда что-нибудь находилось. Уж яичницей тебя накормят в любом случае. Сама себе часто готовила замечательное блюдо — мурцовку. Серега научил. Много жареного лука, залитого кипятком с мукой. Такой отличный суп, чреватый, однако, долгой изжогой. Еще она бродила по базарным рядам и помогала хозяйкам поднести кошелки до трамвая, за что ей давали яблоко или огурец какой-нибудь, а то и 5, иногда 10 копеек. Несмотря на неприязнь к любой толпе, базар она любила. Там каждый занят своим делом, каждый знает, чего хочет, и ни минуты не бросает на ветер. Если долго ходить вдоль рядов и смотреть на еду, узбеки угощают, узбеки добрые. Отрезают липкий жгут косицу от бруса сушеной дыни или грустку винограда оторвут и протянут. Ай, чиройли кизимка! С некоторыми обитателями Алайского она уже была хорошо знакома. Слева от главных ворот сидел мастер Хикмат, чинил расколотую фаянсовую посуду. Вера стояла рядом минут по 20, смотрела, как с помощью ручного привода в виде древнего лука и сверлышка, вокруг которого петелькой обернута тетива, он сверлит в черепке дырочки, а затем скрепками их соединяет. Чашки, блюдца, чайники возрождались к новой жизни. В этом были и справедливость, и доброта. В сторонке у забора сидела на складной холщовой табуретке старуха, продавала нитки, гребешки, мотки бельевой резинки, а также всякий причудливый хлам, который все же находил свой спрос и был предметом постоянной Веркиной тревоги. Среди старых открыток она давно приглядела себе две. На одной блекла серой, неуловимо нежной, испуганной по настроению. Мчалась карета с невидимой и загадочной девушкой внутри. Почему девушкой? Тонкая рука высовывалась из распахнутой дверцы, то ли пытаясь остановить карету, то ли подавая кому-то знак. На другой открытке сидел волоокий красавец со свисающей с кресла кистью прекрасной руки. Верка боялась, что кто-то опередит ее и купит эти старые открытки, и тогда все пропало. «Что ж пропало?» — удивлялась она самой себе и не могла ответить. Желания, почти все ее желания, в то время были настолько сильны, что смириться с любой потерей, любым недостижением желания было невыносимо. Каждое утро блеклая с измученным лицом женщина приводила и усаживала под старым дубом, изобильно плодоносящим патронами крупных желудей, своего слепого и одноногого вечно пьяного мужа. На плече его сидела птица-ворон. Илья Иванович, гадатель, источник благосостояния семьи. Мужик с утра был уже выпивший, но при нем всегда находилась бутылка, и в течение дня он на ощупь наливал себе водки в граненый грязный стакан, опрокидывал его и с новой, возрожденной силой сипло кричал: «Кто в судьбу свою заглядывать желает, подходи, Илья Иванович гадает!» Или «Тебе счастье или горе ожидают? Подходи, Илья Иванович гадает!» Были в его поэтическом арсенале еще несколько версий, сменявших друг друга в течение дня. В полуденное время инвалид засыпал, открыв рот и опершись спиной о ствол дуба. Его храп перекрывал даже зазывные вопли торговцев дынями. В эти минуты Илья Иванович, привязанный шпагатом за лапку к единственной, в пыльном хромовом сапоге ноге хозяина, бродил вокруг ствола по убитой, растрескавшейся земле и клевал лакированные панцири желудей, удивленно отпрыгивая, если какой-нибудь высоко подскакивал от удара клювом. Если кто доверчивый и рисковый все же подходил, не жалея 10 копеек, ворон нырял клювом в корзинку со скатанными в трубочку записками и доставал одну. Там какое-нибудь счастье обязательно обещалось. Сокровище пиратов, например. Коварная любовь прекрасной половины. Это на всякий случай, для любого пола. Довольно часто своей судьбой интересовался Айсор Кокнар из сапожной будки по соседству. Разворачивал бумажку, внимательно вчитывался в прорицание, шевелил губами, качал головой и говорил: «Я так и знал». Он был, кстати, дядькой Веркиного одноклассника Генки Гамзанянца. Однажды хулиганы раскачали его будку вместе с ним, вопящим изнутри, и опрокинули ее на бок. Вечером жена слепого забирала его домой, пьяненького, с вороном на плече, убогого предсказателя базарной фортуны. Вере нестерпимо хотелось узнать свою судьбу, например, не выпадет ли такого счастья, чтоб мать куда-нибудь навеки запропала. Однако для гадания Ильи Ивановича нужны были 10 копеек, деньги немалые, на дороге не валяются. Нет, пусть уж судьба улыбается пока таинственно и призывно. Масса лавочек, будок, навесов, палаток, тележек занимает все окрестные к Алайскому улицы и переулки, аж до Бородинской, до Алексея Толстого, до Крылова. Отовсюду под крики перевозчиков товаров «Пошт! Пошт! Поберегись!» несется узбекская музыка, монотонная, одновременно сложно витиеватая, с горловым надрывным похныкиванием. Под своими навесами прямо на виду толпы работают ремесленники, жестянщики, кузнецы, плотники, гончары. Чего только не найдешь в этих будках. Развешанные на дверях медные кумганы, подносы, кружки. В глубине лавок штабеля разновеликих сундуков, припоясанных цветными медными и жестяными поясами, свежеструганные люльки-бешики для младенцев, ведра-тазы любых размеров. Дощатые заборы захлестнуты цветастыми волнами сюзанне и ковров. Через каждые 100-200 метров восходит над жаровнями синий, нестерпимо благоуханный дым от шашлыков. Вообще, на Алайском, видимо-невидимо, забегаловок, харчевин и шашлычных, да просто столиков на одной ноге, под открытым небом, где можно перекусить и даже кому захочется выпить красного венца. Часто Верка забредала в конец базара, где под брезентовым навесом один парень готовил вкуснейший лагман. Огромный, бритый наголо, великолепно сложенный, стоял голый по пояс и хлестал себя по спине и груди длинными веревками растянутого теста. Брезгливые кричали ему: «Эй, что делаешь?» Он весело отвечал: «Слоистей будет». 30 лет спустя картина «Лагманщик» на Алайском базаре, где он, сверкая улыбкой на почти черном лице, все еще стоит и будет всегда стоять, хлеща себя по могучей спине веревками растянутого теста, продана за 34 тысячи долларов на аукционе в Ницце. В борьбу за ее обладание вступит адвокат из Лиона, генеральный менеджер сети отелей Holiday Inn и некий бизнесмен из Чикаго, собственно, и взвинтивший последнюю цену до невероятного предела, после чего никто, кроме него, на это небольшое полотно уже не претендовал. Тут же под навесом стояли 3 шатких фанерных стола, покрытых кусками истертой клеенки с разнокалиберными стульями немыслимой ветхости. Однако никогда они не пустовали. 2 раза Верки тут налили почти полную косу божественно жирного и густого лагмана, что остался на дне гигантской кастрюли. Она, однако, не злоупотребляла. 3 раза отказывалась, говорила, что сыта, глотала слюнки. Глава 21. Да, базары моего детства. Шихантаурский, Фархадский, Госпитальный, Туркменский и, самый главный, легендарный и грандиозный Алайский. Кто только на нем не торговал. Поволжские немки из высланных в белейших фартуках предлагали хозяйкам попробовать свежий творог, сливки и сметану. Сморщенные пожилые кореянки пересыпали в вощеных ладонях жемчуга желтоватого и белоснежного риса. Красавцы все как один, турки-месхетинцы, артистически взвешивали первую черешню, загребая ее растопыренной большой ладонью. Сквозь пальцы свисали на прутках алые или желтые двойни-тройни. Издалека душно благоухали прессованные кубы багряных и желтых сушеных дынь. Россыпью полудрагоценных каменьев сверкали ряды сухофруктов, черный, янтарный, красноватый изюм, тусклое золото урючин, антрацитовые слитки чернослива. А оранжево-глянцевые кулаки первой хурмы, а горы багровых с маленькой сухой короной гранатов и один обязательно расколот на погляд. Из-под молочной пленки капельками крови выглядывают плотно притертые друг к другу зерна. А бледно-желтые, плешивые, с островками замши на каменных боках, плоды айвы. А тяжелые влажные кирпичи халвы, золотистый кунжутный, охристый, маковый, урючный, да и бог еще знает какой. А как умели торговать узбеки? Это был талант от бога. Расписать товар вот так же, как художник расписывал леганы и пиалы. «Подходи, народ, свой огород!» Выпивали, выкрикивали тенора, баритоны, басы, высвистывали фистулы слабой стариковские глотки. От прилавков с высоты арбузной горы, с перекладины арбы, полной длинных, как пироги, покрытых серебристой сеточкой мирзачульских дынь. «Половина сахар, половина мед!» Каждой покупательнице, в зависимости от возраста, обращались либо «дочка», либо «сестра», либо «мамаша». Те тоже не уступали в умении торговаться. В этом многоголосом торге роли были расписаны каждому наперед. Тут вариантов несколько. Либо говорили «уступи, много возьму», либо делали вид, что уходят, ожидая оклика и готовясь к нему, либо втихаря, отсыпав часть денег в карман, искренне выворачивали перед хозяином товара кошелек. «Вот все мои деньги, хочешь, бери». Хотя самый действенный способ был обратиться к нему по-узбекски. Тут он точно не выдерживал, душа смягчалась, цена падала. О, упоительные и изощренные поединки восточного торга! Совсем недавно на улице Виа-Долороза в огромном антикварном магазине, похожем на пещеру Али-Бабы, куда после экскурсии завела меня и моих друзей-американцев гид Марина, я вступила в единоборство с самим хозяином, высокомерным Селимом. Перед тем, как войти, Марина рассказала, как в самый разгар очередных арабских беспорядков, когда толпа, вооруженная ножами и камнями, катилась гулом с Масличной горы по Виа-де-ла-Роза, Селим спас ее вместе с группой туристов из России, спрятал в своей пещере, запер двери лавки, перекинув на них средневековый железный засов. Здесь, среди гор разнообразно изысканного хлама, мне пришло в голову показать настоящий класс восточного торга своим американским друзьям из Балтимора, приехавшим отпраздновать совершеннолетие сына у западной стены. Это было похоже на борьбу полванов моего детства, когда богатыри засучивают рукава и подворачивают штаны на мощных икрах, разминаются в сторонке от ковра, переступая с ноги на ногу, массируя бицепсы. Селим не подозревал, с кем имеет дело. И вначале отвечал мне, снисходительно улыбаясь: «О, это обходительность торговцев Восточного Иерусалима! Мне не важно было, вокруг чего справить торг. Я выбрала небольшую серебряную вазочку ручной работы. А сколько стоит это, к примеру?» — лениво осведомилась я, небрежно покручивая в пальцах изделие. Главным в этом вопросе является слово «к примеру». Оно сразу ставит под сомнение исходную цену товара. «Это настоящая ручная работа, госпожа. Позапрошлый век, сирийский мастер, редкая вещь. Я спросила тебя о цене». Тон по-прежнему непроницаемый. «Посмотри, какая тонкая вязь, видишь? Павлиний хвост, растения, тонкие листики, какие узоры. Многодневная, кропотливая работа. Ну-ну. Эта вещь дорогая. Но лично тебе я спущу цену. Ты, я вижу, настоящий ценитель, разбираешься». Он еще не видит, насколько я разбираюсь и насколько ему придется спустить цену. Короче, это стоит $425, но тебе я уступлю за 375, госпожа. Тут особенно трогательны эти хвостики — 25, 5, 15. К реальной цене и вообще к реальности эти цифры не имеют никакого отношения. «Спасибо», — прочувствованно говорю я, — «действительно ценная вещь». После чего аккуратно ставлю вазочку на полку и поворачиваюсь к ней спиной. «Подожди», — вскидывается он. «Я вижу, ты серьезный покупатель. Назови свою цену». Но я ухожу все дальше, вдоль полок, скользя рассеянным взглядом по сводчатому потолку, с которого гигантскими виноградными гроздями свисает добрая дюжина старинных бронзовых люстр. «Погоди же, госпожа! Мы только начали интересный разговор. Назови свою цену». «Нет», — бросаю я, полуобернувшись. «Это ты назови сейчас настоящую цену такой маленькой вазочки». «Сядь», — говорит он, — «сядь, выпей кофе. И твоим друзьям сейчас сварят кофе». Немедленно двое юношей, сыновья, племянники, исчезают, чтобы сварить кофе. Нас усаживают на плетеные с мягкими подушками диваны вдоль стены, перед которыми на полу расстелены ковры, а по бокам стоят высокие медные и серебряные кальяны. «Смотри», — говорит он, — «вещь действительно изысканная, и ты видишь это сама. Я готов сделать тебе изрядную скидку, но я не готов разориться». Разорение Селима вообще-то не грозит. Сотни квадратных метров этой пещеры заняты коврами, кальянами, вазами, старинной резной мебелью иранской тонкой работы, инкрустированной пластинками перламутра и слоновой кости, мраморными фрагментами с раскопок, крылатыми ангелами, золотыми серебряными распятиями, печатками, кольцами, браслетами, древними монетами и всевозможными сокровищами земли и ее недр, особенно недр, так как по большей части товар ему поставляют опытные и изощренные в своем мастерстве грабители древних могил. Ежеминутно в лавку заходят очередные покупатели, делают шаг другой в это зачарованное пространство, спускаются на 3 ступени вниз или поднимаются на 5 ступеней вверх и пропадают часа на полтора. По магазину снуют юноши-продавцы, мужские ипостаси райских гурий, призванные не дать уйти без покупки заблудившемуся в пещере. Нами же, из уважения, занимается сам хозяин, которого связывает с Мариной многолетнее знакомство. Нам приносят кофе, о котором не мог бы сказать худого слова ни один ценитель этого напитка ни в одном уголке земного шара. Мои друзья интересуются по-русски. Что будет стоить это гостеприимство? Я отвечаю им: ничего. Это Восток. Сидите, пейте, забудьте на 5 минут о своей Америке и следите за нашими руками. А наши с Селимом руки действительно говорят сейчас более выразительно и откровенно, чем наши голоса. За всем этим танцем обольщения покупателя он как бы забывает назвать настоящую цену. А я не тороплю события. Я хвалю кофе. Мы перебрасываемся несколькими фразами о ситуации с туризмом в этом году. Руки взлетают почти симметрично, его ладони свободны, движения их плавны. Они словно подгребают к себе воду, по которой плывет выгода. Мои ладони прикрыты, попеременно заняты чашкой кофе и, отгоняя мух, отгребают от себя притязания. К сожалению, наконец замечает он сокрушенно, тот поставщик, сириец, который добывал мне товар, в прошлом месяце умер. Больше таких вазочек у меня не будет. Я цокаю языком, качаю головой и выразительно смотрю на часы, приподнимаясь из кресла. «Ладно, давай совершим сделку», — восклицает хозяин. $345 будет достойной ценой этой редчайшей вещи.
Я согласно киваю. $55, говорю я негромко, будет достойной ценой этой безделицы. Для цветов она мала, для зубочисток велика. Так, вазочка для двух карандашей. Он фыркает, воздевает руки, откидывается в кресле, взывает к сочувствию моих, ни бельмеса несмыслящих в иврите американцев. Тут мои приятели начинают выяснять, что происходит и о чем мы так увлеченно говорим с хозяином лавки на иврите. Выяснив суть вопроса, они бормочут, что я веду себя неприлично. Они шокированы. За эти 20 минут они успели уже кротко и бесхитростно купить себе по браслету или по шкатулке, или еще какую-нибудь туристическую дребедень, которую изготавливают не на Малой Арнаутской, но тут, за углом, все на той же Виа Долороза. «Я думал, ты серьезный человек, понимающий красоту вещи», — удрученно говорит Селим. «Ты же просто развлекаешься?» — «Ничуть», — возражаю я. «Я собралась купить эту бесполезную в доме вещицу. Она торчит здесь 3 года. Вон как запылилась. Могу даже поднять цену до 60». «Положи хотя бы 300», — вспыхивает он. «Нельзя в грош не ставить человеческий труд». «Окей». Я делаю паузу, допиваю кофе, с улыбкой возвращаю пустую чашку юному хозяйскому племяннику, вздыхаю и говорю: «Я понимаю, у тебя проблемы. Ты должен платить за товар. Оборот сейчас не тот, туристов мало. Я бы подняла цену до $70. Замечательная цена за действительно тонкую работу. За эту вазочку, конечно, не позапрошлого века. Куда там? Ну, лет 20 назад ее... Таки сработал способный паренек. Беда только в том, что она мне совсем не нужна. И ты мне сейчас помог это осознать. Спасибо тебе». Я поднимаюсь. Мои американские приятели тоже растерянно поднимаются, понимая, что гостевание в гигантской, набитой обольстительным старьем пещере подошло к концу. «Так ты что, так и не купила эту жестянку?» — спрашивает меня глава семьи. — «Давай я куплю, а то неудобно». — «Заткнись», — цежу я сквозь улыбку, — «не мешай мне». — «Хорошо», — решительно объявляет хозяин пещеры, глава разбойной банды. Его глаза уже отметили движение заскучавших американцев, накупивших все свои сувениры и сейчас готовых тронуться по Виа Долороза дальше, уводя меня с собой. — «Хорошо, я вижу, ты и впрямь прикипела к этой вещи. Знаешь что? Я хочу сделать тебе невозможный подарок. Бери ее за $150 и празднуй неделю такую удачу». Я ахаю, качаю головой, всплескиваю руками, беру в руки и вновь разглядываю выдолбленные кропотливым резцом глазки на павлинем хвосте, опоясывающем серебряное брюшко маленького рукотворного шедевра. «Да», — вздыхаю я, — «жаль, надо идти». «Мы не договорили, но мои друзья, видишь, торопятся». «Еще бы, конечно, он видит, что американцы уже высачиваются из дверей на улицу. Знаешь что?» — говорю я, открывая сумку и доставая оттуда расческу, чтобы неторопливо провести ею по волосам. «Давай я тебе сделаю невозможный подарок. Вот тебе $80. Это все, что у меня есть. И праздную такую удачу целый месяц. Ну, ты идешь?» — зовут меня с улицы. «Эх! 85! — кричит он в азарте, делая знак племяннику, чтобы хватал, разменял, бежал давать сдачи, заворачивал, провожал. И сам выводит меня из пещеры,
С резных обшарпанных дверей, которые свисают платки и тканные галабии, и крошечные, гроздями тамбурины, и распятия на любой вкус и для любых конфессий. И минута три еще смотрит, как в солнечном мареве улицы я догоняю своих спутников и в сердцах выговариваю за нетерпение, за то, что не дали мне выторговать еще $5, немалые, между прочим, деньги. И над всеми лавками Виа Долороза восходит воплями, причитаниями, уговорами, проклятиями, восклицаниями, смехом и воркованием гомон восточного торга. Однажды, прокрутившись на базаре часа три, Верка заработала почти целый рубль и немедленно ринулась к старухе-старьевщице. Та сидела на своем брезентовом складном стуле. Позже, когда Вера стала выезжать на этюды, она купила себе такой в художественном салоне. Гоняла мух и, подпирая обеими ладонями свой толстый живот, лениво оглядывала базарную площадь перед собой. Тут Верка выяснила, что одну из двух вожделенных открыток кто-то уже увел. Она перевернула и перетрясла всю жестяную коробку со старыми открытками. Дамы с вуалями на берегу Средиземного моря, Ницца на горах, полуголая девушка у бахчисарайского фонтана, предлагающая изгиб обольстительного бедра в дымчатых шальварах. Пытаясь как можно точнее описать старухе, что ищет, пока, наконец, Таня припомнила, что утром открытку с каретой купила какая-то девочка, а я и не посмотрел на нее. Вот, как ты, все вы похожи. Вторая, с волооким, высоколобым красавцем, безвольно свесившим прекрасную кисть руки с плетеного кресла, была на месте. На грязно-желтом, с жирными пятнами обороте написано «Валентин Серов. Портрет художника Исаака Левитана». Словно ей вручена была повестка с указанием личности для безошибочного опознания. Вот такой он должен быть. Не пропусти. И она не пропустила. Приволокла его домой со сквера, как раз в тот день, когда уехала мать. Его била проститутка, пинала ногами, разбегалась для силы и пинала попеременно то правой, то левой ногой под дых. Он лежал на земле за дощатым киоском летнего кафе, закрывая голову руками, тихонько смеясь, а может, икая от побоев. Кто-то издали крикнул: «Маргоша, брось его! Вон милиция!» Она пнула еще разок для утверждения своей победы и, оглядываясь по сторонам, потрусила к выходу из сквера. Что-то было непривычное во всей его фигуре, несоответствующее сцене. Девочка осторожно подошла к пьяному. Он лежал вниз лицом, не шевелясь. Она постояла над ним с минуту, потянула за грязный пиджак на плечах, тяжело перевернула на спину. Пьяный лежал себе и улыбался. Через всю правую скулу шла кровоточащая ссадина, лоб и подбородок в грязи. Взгляд его упирался в небо, как будто высматривал что-то безнадежно и безвозвратно далекое. Этого взгляда она не забудет во всю свою жизнь. И впоследствии он станет смотреть со многих ее холстов на публику, так же отрешенно, сквозь прозрачные воды времени, словно уже видал такое, что по самую завязку насытило его любопытство к этому прекрасному миру. Почему она осталась при нем? Он был очень похож на того человека с открытки, с бархатным волоким взглядом испанского аристократа. Исхудалые кисти раскинутых рук с обломанными черными ногтями были также изумительно вылеплены. Прошло минут 10, он не шевелился. Стал накрапывать дождик. Тогда она придумала, как отвезти его домой. Подложила ему портфель под голову и помчалась к Сергею, изо всех сил надеясь, что он дома. Тот уже вкалывал на стройке, ухаживал за красивой, крепенькой, усатенькой девушкой по имени Наташа и разъезжал на трофейном, купленном у старика-майора, мотоцикле с коляской. И Серега-таки оказался дома, но после смены уставший, как собака. К тому же он расставлял клеша на выходных брюках, целился ниткой в ушко иголки, мигая покрасневшими от цементной пыли веками. «Мышастый, иди нафиг! Еще алкашей ты не подбирала!» Она умолила, выплакала, немедленно сочинила историю с испанским художником, брошенным изменной женой. «Мышастый, что ты мелешь? Какой испанской женой?» «Ты не знаешь. Ее зовут Кармен». С детства ей ничего не стоило вертеть Серегой как хочется, сочинив самые невероятные истории. Сказывалась хламная куча жадно проглоченных книжек. И не было случая, чтобы простодушный друг ей не поверил. Вместе они взвалили пьяного, затолкали в коляску совершенно бессознательного и бледного, с болтающейся головой, и Верка привычно уселась позади Сергея, обхватила его живот. Минут 40. С мучениями волокли они пьяного на четвертый этаж. Он выскальзывал, норовил лечь на ступени, безвольно повисал на руках. Серега пыхтел, грубо подпихивал его коленом и бурчал. «Вот охота ж тебе всякую шваль подбирать, совсем чокнулась! Ну, куда ты его денешь? Потом!» Наконец тащили в квартиру и свалили на топчан. Пьяный проспал весь вечер, всю ночь и целое утро. Не чувствовал, как Вера мокрой тряпкой обтерла ему лицо и смазала ссадину йодом. Когда он проспался, сел на топчане, покачался с закрытыми глазами, наконец открыл их и внимательно огляделся. Косые солнечные квадраты от окна лежали на пестрых половиках, которые мать сшивала из обрезков разных материй. Они были веселыми, шебутными и сотворяли праздник в доме, особенно когда в окна валило солнце. Из навески были ею сшиты роскошные, из дешевого ситчика с такими сякими оборками. На стене напротив висело старинное зеркало в бронзовой раме, которое мать купила когда-то на толкучке. Она вообще была неравнодушна к красивым вещам, и если уж тратила деньги, всегда со страшным скрипом жаба давила, скручивала пальцы, держащие кошелек, то это были вещи отборные, редкие, великолепного качества. Много лет спустя Вера смотрелась в такое же зеркало, даже узор на золоченой раме был тот же, в венецианском палаце Д'Оро, припоминая то давнее, погибшее, неизвестно как попавшее на ташкентскую толкучку. Еще раз удивляясь городу, в котором выросла. И не порт ведь, не корабли-каравеллы причаливали. Откуда намывала все те колониальные диковины на азиатский сухой берег? Несколько минут он оглядывал все это, потом спросил самого себя, что за царские чертоги? Девочка молча принесла ему воды в стакане и сказала, «Дядя, вы тут можете еще немного побыть, но я люблю, чтобы тихо». Он жадно выпил всю воду и спросил, «Дитя, а водки во дворце не найдется?» «Нет», — ответила она сухо и ушла в кухню. Минут через пять он приплелся туда. Необыкновенно изящный человек, небольшого роста, движения мягкие. Какое-то расшатанное благородство в походке. «А рассолу?» — спросил он. «Патиссоны», — буркнула она, не оборачиваясь. Решала примеры по алгебре за кухонным столом. «В холодильнике». Он бесшумно открыл холодильник. Уже не спрашивая, порылся в ящике кухонной тумбочки, отыскал консервный нож, так же ловко, бесшумно открыл банку и скрупал почти все патиссоны. «Жизнь приобретает очертания», — проговорил он. «Если вы будете много разговаривать», — сказала она, не оборачиваясь, — «вы уйдете прямо сейчас». И он умолк и промолчал целое воскресенье. Но сразу же вымылся, побрился материной безопасной бритвой, очистил свой пиджак. В ванной обнаружил бак с грязным бельем и кусок хозяйственного мыла. Все выстирал, развесил на балконе, а вечером перегладил и выложил в шкафу идеальной стопкой. Вечером же нажарил картошки, и они также молча поели. Вера читала 20 лет спустя, тыча вслепую вилкой в кусочки жареного сала на тарелке. «Можно поговорить?» — наконец вежливо спросил гость, когда обе тарелки были им вымыты и вытерты до блеска. Она кивнула, но от книги не оторвалась. «Вы в который раз читаете эту книгу?» «В пятый», — сказала она. «Это хорошо», — отозвался он. «Если 3 года подряд читать одну и ту же книгу, вырабатывается чувство языка». Она промолчала. «Я тут мельком заглянул в вашу тетрадь, извините», — продолжал он. «Все примеры решены неверно». «Как?» — всполошилась она. «Завтра контрольная. Что же делать?» «Перерешать», — предложил он. «Я Миша Лившиц». «Вера?» «Очень рад. А скажите, Вера, как я попал под этот гостеприимный кров?» «Вы валялись на сквере», — буркнула она. «Увы, это вполне вероятно. Вас спинала ногами какая-то тетка. И это возможно, хотя ничего подобного не упомню. И что же?» «Ну и я подобрала вас», — огрызнулась она. Ей надоел этот его придурочный тон. «Но не на плечах же своих вы меня несли сюда со сквера. На мотоцикле». «Ах, вот как!» — Он задумался и решил, видимо, повременить с дальнейшим выяснением обстоятельств. Оставшийся вечер был посвящен алгебре. Глава 22. Когда 3 месяца спустя явилась мать, их жизнь была уже налажена. Дядя Миша за это время 1 раз запил на 5 дней, но был тих, как голубь. Вынырнув из алкогольного забытья, кротко стирал, готовил и выглаживал Верке форму. Успеваемость ее дико выросла. Он объяснил ей, наконец, крепко и надежно азы алгебры. Научил писать сочинения по очень простой, как сам говорил, советской схеме. Но после написания такого сочинения объяснял смысл и суть рассказа или повести, и тогда получалось вроде как все наоборот. И писатель, оказывается, совсем другое, чем в учебнике имел в виду, когда писал. Но только в школе это повторять не нужно. Вообще поменьше там высказывайся, советовал, а то пойдешь по моим стопам. Разговаривал дядя Миша совсем другим, чем мать, чем все знакомые соседи, языком. Никогда не сквернословил. Сначала Верке казалось, что он выпендривается. Потом, когда стала понимать многие слова, она незаметно переняла его опрятную, округлую манеру выражаться и всегда переходила на этот дядя Мишин язык, когда встречала, а она их определяла за версту, таких же людей, людей его покроя. Когда он читал наизусть Пушкина и Лермонтова, это оказывались совсем другие стихи, хотя строчки были те же, что в учебнике. Еще читал каких-то Боротынского, Гумилева, Кузьмина и пару-тройку других, имена которых для нее проявились во всем величии позже. Читал, останавливаясь посреди стихотворения и бормоча, как грустно восходя, краснеет запоздалый луны недовершенный круг. Луны недовершенный круг. Боже, что стало с памятью? Водка проклятая. Числился он на должности лаборанта в институте хлопководства «Союз НИХИ» на станции защиты растений, куда его приняли в память о матери, известном энтомологе, одном из основателей этого института. И тут надо оценить мужество зав. Лаборатории Саиддина Мухарбовича, который не только взял подозрительного Мишу Лившица на работу после его реабилитации в 56-м, но и терпеливо переждал все его запои. Однако не с этого началась Мишина неказистая судьба, а гораздо раньше, гораздо раньше. Он любил говорить: «Из очень многих белых колонизаторов я один родился здесь добровольно». До известной степени это, конечно, была фигура речи, однако правдой было и то, что дед его, военный врач из кантонистов, явился в эти края в составе русской армии генерала Кауфмана и обосновался тут обстоятельно и с любовью. Настолько пригрела его Азия, что и жену свою, киевлянку, наследницу большого ювелирного магазина Исаак Диамант и Гавриил Диамант, он приволок сюда же, на новую, приветливую, усаженную молодыми чинарами улицу Романовскую, где к тому времени успел выстроить особняк, одноэтажный, но просторный, колонны на каменном крыльце, высокие потолки с лепниной. Единственная его дочь родилась еще в этом особняке, а вот единственный внук, дед к тому времени даром, что врач скончался от холеры, рос уже на Тизиковке, в комнате с буржуйкой, керосиновой лампой и примусом, которую снимали, избавленные от дедовского особняка, Мишины родители. Впрочем, жизнь все равно была прекрасна. Соседи тут очень разные жили. Слева возчик Непальцев. Во дворе стояла его телега, а в конюшне вздыхали и фыркали 2 тяжеловоза, Моня и Буры. Справа квартировала интеллигентного вида женщина, о месте работы которой взрослые говорили шепотом. Позже пришлось догадаться, что она была сотрудником НКВД. И вот она-то. Но нет, еще не тогда. Аж до 9 Мишиных лет жизнь все-таки была прекрасна. Папа брал его в экспедиции в голодную степь, Ургенч, Кызылкумы. Целый месяц накануне папиного ареста они прожили в кишлаке Гайрат под Шахризябом. Собственно, папу и взяли прямо оттуда, из палаточного лагеря геологов. И когда Мишу отправили домой в Ташкент, выяснилось, что и возвращаться-то некуда. Накануне ночью арестовали маму. Дело в том, что родители оказались шпионами, а Миша и не догадывался об этом, и очень их сильно любил. Когда за мальчиком явились из детприемника, он исчез, скорее от жгучего стыда, чем от страха, и до самой зимы толкался в таборе беспризорников на берегу Салара, куда горожане старались не появляться. Но однажды там все же появилась молодая отважная женщина с ящичком пробирок. И Миша узнал в ней мамину подругу и сослуживицу Евгению Николаевну, тетю Женю, хохотушку, затейницу, пивунью. Той понадобились вши для опытов. Она достала из сумки клеенку, расстелила на земле, вывалила на нее хлеба, помидоров и картошки и объяснила ребятам, что ей нужно. В одном из оборванцев, послушно подставившим ей свалявшиеся кудри, она и узнала мальчика, которому дарила когда-то игрушки и твердые глянцевые книжки «Складни» про Макса и Морица на немецком языке. «Мишенька!» — вскрикнула Евгения Николаевна и разрыдалась. Они так и возвращались в город с недособранным урожаем вшей, поскольку дособирать их тетя Женя свободно могла уже дома, и все с Мишиной головы. И целую зиму, целых 4 месяца, мальчик провел в тепле и блаженстве, правда, без учебы, так как тетя Женя в школу боялась его посылать и все пыталась придумать, как выпутаться из положения. А о том, что Миша живет у нее, знали только они двое и еще Адыл Нигматович, друг тети Жени, который приходил к ней на ночь 2 раза в неделю, и, несмотря на то, что был 3-м секретарем горкома комсомола, тоже почему-то осторожничал, прежде чем выйти утром на улицу, выглядывал из окна, прячась за шторой. Кончилось все в одночасье и страшно. Вечером тетя Женя, оставив Мише сковороду горячей картошки на столе, куда-то ушла, предупредив, что вернется поздно, и чтобы Миша не ждал, а ложился спать. Он и лег. Но 3 часа в дверь позвонили. На пороге стоял обросший щетиной маленький скучный человек. Он тускло посмотрел на мальчика воспаленными глазками и сказал: «Отец или дядя? Или брат? Кто-нибудь из мужчин есть?» Миша тихо сказал: «Я из мужчин». Тот усмехнулся: «Ну тогда поехали, помочь надо». «Куда?» — встревожился мальчик. «Я не могу, мне тетя Женя». «Вот с ней и надо разобраться», — оборвал мужчина, повернулся и стал спускаться по лестнице. А Миша мигом оделся, запер дверь на ключ и бросился следом. Шли не очень долго, 20 минут. Свернули на улицу Балыкчинскую. Вошли в калитку одного из домов, и тихо дядька ступал бесшумно и все время взмахивал рукой позади себя, чтоб, мол, Миша не топал ногами, отворили дверь на террасу. Из темного дома навстречу им выскочила заплаканная пожилая женщина с керосиновой лампой, сказала: «Там она. Я уже в одеяло завернула. Господи, а это кто? Ребенок? А как же?» «Ничего, вместе дружно», — оборвал дядька. «Я тоже, знаешь, не чемпион по поднятию тяжестей».
«А где тетя Женя?» — звонко спросил Миша. — «Тихо! — сказала женщина. — С ней несчастье. Кровью истекла. Ты, мальчик, когда привезете ее домой, вызови скорую. А там как повезет. Скажешь, что пришла мамка поздно, неизвестно откуда, легла на кровать и...»
В дальней по коридору комнате на необычной высокой кушетке лежал какой-то длинный продолговатый сверток в одеялах.
— «Где же тетя Женя? — тихо спросил мальчик.
— Да вот же! — женщина кивнула на сверток.
«Зачем вы голову ей закрыли?» — крикнул Миша. «Она ж дышать не может!» — и кинулся разрывать одеяло.
Дядька треснул его по рукам и взрыкнул. «Ты что, парень, ненормальный? Она мертвая уже, понял? Померла. Ждите, когда машину приведу».
И дальше Миша был как в ледяном огне. 20 минут они втроем вытаскивали очень тяжелую тетю Женю.